Слушай, вот такой к тебе вопрос. Вот скажем, лет, не знаю, 10 назад, 15, 20, 30, ну, я не знаю, сколько тебе лет. Ты решай сам, когда ты был уже в более-менее зрелом возрасте. Тебе бы взяли и показали кино про тебя сегодняшнего. Как бы ты отреагировал? Ну, скажем, в моем варианте. Если бы лет 30 там с лишним назад, мне 20-летнему, подошли и сказали: слушай, парень, есть вот такое кино, есть такое, тебе обязательно нужно посмотреть. Ну, я бы сказал, ну давай показывай, если нужно. Показали бы минут 15-20, наверное, больше бы я не выдержал. Выключили и спросили: ну как? Я бы там, наверное, мало что понял, какой-то мужик в шапке бегает по жизни. И, наверное, я бы спросил: а что за кино, что за мужик-то там бегает? А мне бы сказали: а это ты через 30 лет. Я бы, наверное, отреагировал довольно буйно и уже во всяком случае недоверчиво. Потому что между мной нынешним, 53-летним, и тогдашним, 20-летним, общего, я думаю, немного. Мы вообще принципиально разные люди. Ну, можно найти у нас какое-то сходство. Мама у нас общая, папа. Носим одну фамилию. В общем, скорее всего, какие-то родственники, но не очень близкие. Ну, примерно такие же родственники, как яйцо и цыпленок, который из него вылупился. А у тебя как? Ты много сходства находишь между этими двумя персонажами? В смысле, тобой и тобой. Это где-то лет 14 примерно назад позвонил ко мне один приятель. Мы с ним когда-то учились вместе, а потом как-то расстались, не созванивались, не разговаривали года примерно 2,5. И он мне позвонил и задает стандартные вопросы: как дела, что нового. Я ему даю стандартные ответы: все хорошо, ничего нового, все нормально. Потом начали все-таки копать. А что все-таки нового? Выяснилось, что новое все. Изменилось имя. Меня раньше звали по-другому. Женился. Родился ребенок. Это все я. Ну, там новое место жительства, новое место работы, это уже как бы не в счет. Причем не просто новое место жительства. Из Иерусалима переехал в кибуц на Мертвом море. Минус 400 метров под уровнем моря, так скажем. То есть изменилось все. Единственное, что осталось прежним, это, может быть, фамилия. И вот этот номер моего телефона мобильного, по которому он мне звонил. Это рассказ, может быть, рекламой для какой-нибудь компании сотовых телефонов. Вот эти все изменения произошли за 2,5 года, не больше. Хорошо. Это мы говорили про кино, которое мне показали там 30 с лишним лет назад. А 20 лет назад? Я вынужден напомнить, что я 21 год назад уехал из России в Израиль. Вот, скажем, там за пару дней до выезда меня бы отловили где-нибудь и показали этот фильм про меня сегодняшнего. Поехал бы я в Израиль. Не знаю. Не знаю. Нужно крепко подумать. Хотя понятно, что бессмысленно это занятие думать над тем, что было бы, если бы 20 лет назад там что-нибудь. Это случилось. Все. Дело в том, что вот в этот самолет Киев-Тель-Авив, на котором я прилетел в Израиль, в Киеве по трапу поднялся один человек, а в Тель-Авиве вышел из него совершенно другой, носящий ту же фамилию. Правда, он об этом ничего не знал. И это так бывает в жизни довольно часто, когда накапливаются какие-то изменения внутренние, А само формальное изменение занимает сравнительно немного времени, и поэтому оно как бы незаметно. Еще один пример этой же идеи – свадьба. Еврейская свадьба – это хупа. Сама хупа представляет собой такой матерчатый купол, под который заходят жених и невеста. И сама вот эта центральная процедура этой свадьбы так и называется – хупа. Там совершаются определенные вещи, там говорятся определенные вещи, там при этом присутствует раввин, он говорит благословение, другие люди говорят определенное благословение. В конце этого разбивается стакан. Все это вместе занимает, ну, я не знаю, сколько минут. Ну, наверное, 15. Я, честно говоря, во время вот этой своей хупы я попал в какой-то провал во времени. Там время перестало существовать. Сколько продолжалась моя хупа, я могу судить только, может быть, по фильму, который там был снят. Ну, наверное, минут 15. Но при этом все то же самое. Входит под эту хупу один человек, а через 15 минут выходит из нее совершенно другой. Но он об этом ничего не знает. Если бы он знал, что там под хупой его подменят, как бы, то, может быть, он и не согласился бы туда зайти. То же самое касается и невесты. А начинает он это осознавать через какое-то количество лет совместной жизни. То есть через вот это вот самое количество лет он вдруг начинает понимать, что всю свою жизнь до хупы он на самом деле скакал на одной ноге, пользовался одной рукой, одним глазом, ухом и так далее. А вот там, под хупой, ему имплантировали его недостающую половину. Так что, если быть точным, зашли под хупу два человека, жених и невеста, а вышел оттуда один. Но ни он, ни она об этом и не подозревают. Об этом, может быть, знают некоторые гости, которые присутствуют на свадьбе. Наверное, знает об этом раввин, который ведет всю эту церемонию. И вот они-то, наверное, в основном и радуются тому, что операция прошла успешно. Вот тогда, когда я приехал в Израиль, у меня был один друг. Я его знал еще по Красноярску, и здесь мы с ним тоже подружились. И у нас было довольно-таки много каких-то точек соприкосновения. А потом я уехал в Иерусалим, он уехал тоже в другое место, все это в пределах Израиля, но тем не менее мы как-то разъехались и тоже не общались лет, наверное, 16 с лишним. А потом созвонились и решили все-таки встретиться. И встретились. Причем вот тогда, когда еще мы с ним говорили по телефону и договаривались насчет встречи, он мне сказал такую фразу: «Ну, я надеюсь, ты не изменился». Вот это меня как-то довольно сильно покоробило. 16 лет прошло, как я могу не измениться? Я же что-то прочитал за это время, что-то посмотрел, что-то услышал, что-то подумал. Неужели это во мне ничего не сдвинуло за 16 лет? Я же не мумия. Мумия, наверное, за 16 лет меняется. И потом, когда мы с ним уже встретились, я его все-таки спросил: «А что ты имел в виду вот это вот самое, что я не изменился?» И он мне ответил, говорит: «Я помню, у тебя вот тогда были такие красные щечки, розовые щечки, уже не помню, что он сказал. Так вот, я их имел в виду, я надеялся, что они у тебя остались». Но когда мы с ним встретились и посидели, поговорили, то выяснилось, что мы разговариваем на принципиально разных языках. Хотя, конечно же, этот язык назывался русским, но он меня не понимал, я его не понимал. О чем это он, о чем это я? Мы разошлись с заверениями, что вот мы еще, конечно, встретимся и созвонимся, и все. Но прошло с тех пор уже какое-то время, конечно же, никто ни с кем не созвонился и не встретился. Понимаешь, я не знаю, что там у меня со щечками. Я их очень редко вижу. Но вот он не изменился. Вообще, вот этот мой друг, нет, конечно же, он здесь сделал, можно совершенно спокойно сказать головокружительную карьеру по своей специальности, в своем социальном статусе, зарплата. Он вложил в это все просто бездну труда, себя, всего чего угодно. И он это сделал, и у него это получилось. Но при этом за эти 16 лет в нем ничего не сдвинулось. Он остался тем же красноярским парнем с той же системой приоритетов и все, все то же самое. Ну, хорошо, это его путь. А вот если бы мне, меня показали 10 лет назад, вот тогда, наверное, я бы себя узнал. Потому что тогда, вот эти 10 лет назад, какое-то основное направление уже вырисовывалось в общих чертах. И дальше оставалась только шлифовка, доводить детали. А можно вот этот вот эксперимент с фильмом как бы развернуть в обратном направлении? Но это значительно проще. То есть мне сегодняшнему показать меня 20-летнего. Но я себя более-менее помню. И я помню, что вот тогда каким-то основным вообще вопросом в жизни был: а что сейчас делать? Ну вот сейчас прямо. Ну хорошо, мне нужно было там сделать то, другое, там выучить вот это, сдать вот это, эти зачеты, эти экзамены. Родители что-то попросили сделать, сделал. А что делать-то сейчас? Вот какое-то было ощущение постоянно, что вот где-то вот там, вот за тем углом или вот в том месте, наверняка сейчас происходит что-то самое главное, а я здесь, не у дел. Нужно срочно бежать, скакивать, ехать куда-то, особенно это летом было ощутимо. Вот куда-то туда бежать, и там, вот в этом самом главном, чтобы поучаствовать хоть как-то. Вскакивал, бежал, ехал, за угол заворачивал, все то же самое. Значит, не за тот угол завернул. Значит, вот там, за этим углом, бежал туда, за ничего, все то же самое. То есть, видимо, уже тогда было какое-то основное понятие, что вот это главное, оно все-таки есть. Есть главное, а есть что-то вот не совсем. А если бы меня вот тогда, меня 20-летнего спросить, а что для тебя главное? Вот зачем ты бежишь за все эти углы, заворачиваешь? Что ты там ищешь? Не знаю, наверное, бы я как-то ушел от ответа, от вопроса, от ответа, от всего этого бы я ушел, потому что некогда тут рассуждать, бежать надо. Я думаю, что вот это вот моя тогдашняя погоня за вот этим самым главным, наверное, была такой своего рода глушилкой. То есть на самом-то деле она, скорее всего, была как раз бегством от этого главного. Хорошо, а если меня вот сейчас прислонить к стенке и спросить, а вот сейчас для тебя что самое главное? Наверное, я все-таки попытаюсь ответить на этот вопрос. Но ответить только себе и никому другому. Так это выглядит сейчас, не знаю, может быть, потом что-то изменится. А ты сможешь ответить себе? Где ты? И, наверное, вот эти перемены в человеке, о которых я, собственно, и пытаюсь сказать, они как раз и заключаются в его системе приоритетов. То есть, а что для тебя является главным? Вот сейчас, вот в этот момент времени, который ты вот сейчас проживаешь, главное для тебя что? На что ты согласен тратить время, силы, деньги, себя, всего, целиком? Потому что есть ведь всегда есть что-то самое главное. А есть что-то такое, чего можно пока не делать, а есть еще что-то, от чего нужно вообще держаться как можно дальше. Потому что ведь вот эти вот изменения в человеке, о которых я и пытаюсь говорить сейчас, они и обусловлены изменением его системы приоритетов. Что для него является главным, а что нет? И как весь этот порядок меняется у него за время проживания этой жизни? Спасибо.
А теперь такое постскриптум. Вот я дописал подкаст до этого места, а потом побежал, причем довольно быстро, в одно учебное заведение, где в первом классе учится мой младший сын. Этот тип учебных заведений называется Талмуд Тора. То есть это место, в котором учат Тору, религиозное учебное заведение. А побежал я туда по такой причине, что вот в тот самый день мой ребенок совершенно официально начинал учить Тору вместе со всем классом. И вот само это заведение устроило такой праздник по этому поводу. И вот сидел я там на этом празднике среди других пап и смотрел на сцену, где мой празднично одетый ребенок, такой трогательно серьезный, пытался совершенно искренне повторять за учителем слова Торы, иногда даже жестикуляцию этого учителя. А в этом возрасте все, наверное, делается предельно искренне. Или не делается вообще. Этому можно у них только поучиться, у этих детей. И вот сидел я там, вспоминал этот подкаст, который я записал до этого. И думал, что все-таки я чего-то там не дописал. Все это, конечно, так, изменение приоритетов, изменение в себе, да. Но это все только в лучшем случае половина дела. А другая половина начинается, когда все эти твои личные изменения сказываются на людях, которые тебя окружают, делают их жизнь немного лучше. Это как принцип свечи. Скажем, я хожу на уроки к своему учителю. Это очень светлый человек. Я о нем рассказывал в подкасте, который называется «Мой учитель». Вот я получаю от него частицу этого света. Собственно, что он для этого делает? Раз в неделю он приходит в определенное место, открывает книжку, читает ее вслух и делится какими-то соображениями, которые возникают у него по ходу чтения этой книжки. Собственно, сами соображения тоже каждый раз он говорит, что вот это я прочитал там-то, это я услышал от того-то. Это тоже он от кого-то получил. Теперь он это передает дальше тем людям, которые там сидят его слушают. Они идут домой, они идут к себе на работу, они идут по каким-то своим делам. И там этот свет, полученный ими от учителя, он продолжает светить другим людям. Почему я назвал это принципом свечи? Потому что от одной свечи можно зажечь много других свечек. У самой этой свечи, от которой они были зажжены, свет не убывает. Но в общем света становится больше. От этих других свечек тоже можно зажечь другие следующие свечки и так дальше. И при этом света становится все больше, больше и больше. Вспоминается еще такой лозунг: «Из искры возгорится пламя». Это, по-моему, девиз первой коммунистической газеты «Искра». Но это не то, принципиально не то. То пламя, которое возгорается от искры, называется пожар. Как известно из курса противопожарной безопасности. Пожар – это пламя уничтожающий. Ведь в гимне там так и говорится – что-то там мы разрушим весь мир, что-то мы разрушим до основания, а затем пауза. Первым делом разрушить весь мир до основания, а затем будет затем. Пламя свечи, в отличие от этого, не разрушает, а освещает. Другие слова, которые вспоминаются по этому поводу, это стихотворение Маяковского «Светить», что-то там «Светить» и никаких, «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить и никаких гвоздей, вот лозунг мой солнца». Нет, здесь тоже не то, совершенно не то. Солнце, оно светит везде. Когда оно появляется, все, сразу везде, кроме каких-то глубоких дыр, подвалов и прочих, становится светло. Свеча освещает только круг вокруг себя, какое-то ближайшее к себе пространство. Вот там становится светло. И в тех самых глубоких дырах и подвалах, куда свет солнца не доходит, туда идут со свечой. И также каждый человек, он освещает тот участок мира, который с ним так или иначе соприкасается. Этот свет передается людям, близким к нему. Детям, если они у него есть. Ученикам, если они у него есть. Его близким, его семье, его друзьям. И так дальше. И человек, освещенный светом другого человека, сам становится светлее. А вот теперь до свидания.